Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. В Таллине прошла церемония открытия памятника советскому воину, перенесенного из центра города. В Ташкенте освобождена из-под стражи журналистка Умида Ниязова. Приведено к присяге новое правительство Северной Ирландии. В Таллине сегодня прошла церемония открытия памятника советскому воину-освободителю. Монумент был недавно перенесен из центра города на военное кладбище. Члены эстонского правительства возложили к памятнику венки. 8 мая Эстония вместе с другими странами Евросоюза и США отмечает день окончания Второй мировой войны в Европе. В Эстонии представители организации ветеранов, воевавших в советской армии, заявили, что намерены отмечать День Победы, как всегда, 9 мая. Один из лидеров движения «Ночной дозор» сообщил, что готовятся акции протеста.
9 мая, по нашим данным, основное количество людей придут на Тынис-Мяги положить цветы. 8 мая, опять же, по опросам, основное количество населения игнорирует призыв преступной власти прийти на новое место, считает это оскорблением и не поддерживает.
Сказал представитель «Ночного дозора» Юрий Журавлев. Россия с 26 мая отменяет железнодорожное сообщение по маршруту Таллин-Петербург. Компания «Российские железные дороги» пояснила, что это делается по коммерческим причинам. Поезд ходит полупустой. Представитель эстонской компании Go Rail, напротив, назвал эту железнодорожную линию рентабельной и высказал надежду, что российские железные дороги отменят свое решение. В Самаре и Челябинске пройдут санкционированные марши несогласных. Шествия запланированы на 18 и 19 мая соответственно. По словам их организаторов, разрешение удалось получить после того, как оппозиционеры изменили изначально заявленный маршрут, который был отклонен властями. В Узбекистане освобождена из-под стражи независимая журналистка Умида Ниязова. Апелляционный суд заменил ей приговор на условный.
Суд только что закончился. Ее приговорили к 7 годам условно. Она будет под наблюдением и должна отмечаться в милиции в течение 3 лет.
Сказала нашему радио родственница Ниязовой Шафаат Закирова. А вот как прокомментировал ситуацию немецкий журналист Маркус Бенцман, который много писал о Ниязовой.
Я счастлив, что Умида свободна. Однако ясно, что в Узбекистане нет правосудия. Там могут посадить человека в тюрьму именно таким образом, как это было в случае с Умидой, когда это диктуется политическими мотивами.
Сказал журналист в интервью нашему радио. 1 мая суд Ташкента приговорил Ниязову к 7 годам тюрьмы по обвинению в незаконном пересечении границы, контрабанде и подстрекательстве к беспорядкам. США, Евросоюз, ОБСЕ и правозащитники подвергли резкой критике узбекские власти за преследование журналистки.
Радио «Свобода». Новости.
Во Франции продолжаются беспорядки, вызванные избранием Николя Саркози президентом Франции. В ночь на вторник в разных городах страны были сожжены около 500 автомобилей. Саркози, ранее занимавший пост министра внутренних дел, был известен жестким отношением к участникам молодежных уличных беспорядков, охвативших Францию осенью 2005 года. Во втором туре президентских выборов 6 мая Николя Саркози на 7% голосов опередил свою соперницу, кандидата социалистов Сегален Руайяль. В Северной Ирландии приведены к присяге члены нового правительства, представители протестантской и католической общин, сообщает наш корреспондент Наталья Голицына.
После прошедших в марте выборов в Североирландскую ассамблею британское правительство предъявило политическим партиям Ольстера ультиматум – сформировать коалиционное правительство к 26 марта. В ином случае результаты выборов будут аннулированы и возобновится прямое правление из Лондона. Под мощным давлением Лондона и Дублина лидер, получивший большинство голосов демократической юнионистской партии Иэн Пейсли, согласился сотрудничать в правительстве с партией Шин Фейн, политическим крылом террористической ирландской республиканской армии. В новом правительстве Пейсли занял пост первого министра, а один из руководителей Шин Фейн, Мартин МакГиннес, стал его заместителем. Среди министров нового североирландского кабинета представители 4 главных политических партий провинции. На церемонии приведения правительства к присяге присутствовали премьер-министры Великобритании и Ирландской республики Тони Блэр и Берти Ахерн. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В священном шиитском городе Эль-Куфа, центральный Ирак, при взрыве заминированного автомобиля убиты по меньшей мере 16 человек, десятки ранены. Взрыв произошел на многолюдном рынке. Шести выходцам из бывшей Югославии, проживающим в США, предъявлено обвинение в преступном сговоре с целью нападения на американскую военную базу. Об этом сообщил журналистам представитель Министерства юстиции в штате Нью-Джерси. Рассказывает Владимир Морозов.
Арест был произведен во время покупки автоматического оружия. Как позже выяснилось, продавец был связан с ФБР. Об этом сообщила газета Star Ledger, выходящая в городе Ньюарк, штат Нью-Джерси. Пятеро арестованных проживали в городе Черри-Хиллс в 30 километрах к юго-западу от военной базы Форт Дикс. По данным властей, обвиняемые вели наблюдение за несколькими военными базами. Выходцы из бывшей Югославии проживали в США уже несколько лет. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
На юге Афганистана талибы напали на военную колонну НАТО. В перестрелке погиб мирный житель, еще двое ранены. Сегодня же в городе Кандагар неизвестные застрелили афганца, сотрудника миссии ООН по делам беженцев. В Армении арестован лидер оппозиционного движения «Гражданское неповиновение», бывший министр иностранных дел Александр Арзуманян. Его обвиняют в отмывании денег. Следствие утверждает, что Арзуманян использовал средства московского предпринимателя Левона Маркоса для нужд армянской оппозиции. Адвокат Арзуманяна в интервью нашему радио сообщил, что его подзащитный свою вину полностью отрицает. Глава Всемирного банка Пол Вулфовиц нарушил банковские правила, содействуя продвижению по службе своей подруги. Ей была назначена непомерно высокая зарплата. К таким выводам пришла внутренняя комиссия, разбиравшая дело Вулфовица. Отчет обнародован не будет. Все материалы направлены для ознакомления лично главе банка. Вулфовиц пока отказывается уйти в отставку. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Время гостей программы Радио Свобода. Микрофон Виталий Портнер. Политический кризис на Украине – это не название сегодняшней программы, это название серии программ, которую я веду, по-моему, с 2002 или 2004 года. И сегодня мы опять посвятим нашу программу из Киевского бюро развития этого кризиса, а может быть, его урегулированию. Наши гости – политологи, директор института имени Горшенина Константин Бондаренко. Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте.
И директор центра София Андрей Ермолай. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Но перед тем, как начать, собственно, наш диалог с гостями, хочу всех уважаемых радиослушателей поприветствовать, поздравить с наступающим Днем Победы. Естественно, поздравить тех из вас, кто сегодня в странах Европы, в Соединенных Штатах празднует этот день по традиции западной, 8 мая, то есть, собственно, день капитуляции гитлеровской Германии. А теперь вернемся в Киев к нашей беседе. Ну, собственно, знаете, я, честно говоря, перестал понимать реально происходящее после того, как президент Виктор Ющенко и президент Виктор Янукович, и премьер-министр Виктор Янукович, просто фрейдизм какой-то, договорились как будто бы о разделении кризиса на составные части, его урегулировании, принципиальном проведении выборов. Я просто попрошу наших гостей объяснить мне, что происходит, вот так вот, так сказать, грубо, из Рима. Начнем с господина Бондаренко. Господин Бондаренко, что происходит?
Мне кажется, что сейчас происходит фактически целый комплекс мер, которые можно, в принципе, охарактеризовать как некое такое себе душманское перемирие. Когда, помните историю, когда там в горах Афганистана разрозненные группы между собой заключали перемирие ради того, чтобы на завтра снова с ожесточением начать бои друг против друга. При этом никто не верит друг другу, и при этом фактически бизнес-интересы доминируют над интересами, реально политическими интересами. В нынешней ситуации настолько все запутано и настолько ситуация зашла в тупик, что фактически на сегодняшний день можно констатировать то, что мы видим. И существует очень мало информации, существует очень много догадок, существует очень много домыслов, существует очень много кулуарной информации, или как сейчас принято ее называть, инсайдерской, неподтвержденной, которой верят или не верят очень многие. И фактически в этой ситуации можно только говорить о том, что Стороны договорились о перемирии, но дальше этого ситуация просто не зашла. Кроме договоренности, нету конкретных действий. И на сегодняшний день ни президента, ни премьер-министра в Киеве нету. Комиссия вроде бы заседает. Постоянно приходит информация о том, что вроде бы о чем-то договорились. О чем конкретно нельзя сказать, поскольку через час информация переопровергается. И все ждут 10 числа, поскольку 10 числа вроде бы комиссия обещает дать какие-то конкретные результаты.
Ну и теперь тот же вопрос к Андрею Ермолаеву. Что за комиссия, создатель, да?
Ну, прежде всего, я думаю, что нам очень важно учитывать, что политический кризис приобрел новое русло 1 мая. По состоянию на 1 мая мы уже имели не одно решение о досрочных выборах в парламент, а два. Кроме указа президента, ну, повторенного, да, 25 числа, мы имели уже и решение Верховного Совета, пускай не императивное, пускай скорее установительное, установчее. Тем не менее, принципиально вопрос о необходимости досрочных выборов был решен и президентом, и парламентом. Но разница состояла в мотивации, датах и процедурных моментах, как готовить, каким образом должен быть организован избирательный процесс. Начиная с 1 мая, политики вынуждены были, по сути, говорить уже не о том, быть или не быть выбором, а когда им быть и кто политически выиграет от формулы этих выборов. Я думаю, что переговоры в пятницу несколько искривлены были в медиа, и этому можно найти объяснение. Политические команды и коалиции, и президента попытались каждый перетянуть одеяло этой ситуации. Кто-то обвинял премьера в договоренности, кто-то говорил о том, что победил президент. На самом-то деле речь шла уже не о том, быть или не быть выбором, а речь шла о том, что необходимо прекратить войну решений, которые бессмысленны по существу, раз признается необходимость, и договориться, а с помощью какого теперь знаменателя, собственно, стартует кампания. Различие состоит в том, что для президента и его политических соратников принципиально важно организовать эту кампанию в ближайшее время. Они даже готовы были смириться с тем, чтобы досрочная кампания в июле пошла через решение Верховного Совета. Но выигрыш во времени сохранения кризисного фона работала на помаранчевую команду в целом. Для коалициантов принципиально было важно договориться о выборах со сдвижкой на осень. Здесь тоже аргументация понятна. Расчет на определенные социально-экономические преимущества и так далее. За переговорами есть еще один факт, то, о чем говорил мой коллега, неподтвержденный, так сказать, непроверенный, но тем не менее. Дело в том, что проблемы возникли уже и у восточных олигархов. Они связаны с ухудшением их имиджа на Западе в условиях, когда их компании готовятся к IPO, в условиях, когда им очень важно выглядеть реформаторами, демократически настроенными политиками. И проблемы возникали у президента, потому что по факту решения парламентов брошена тема досрочных президентских выборов. Это очень неприятная ситуация. Было очень важно избежать, чтобы после парламентских выборов в повестке звучала тема президентских выборов. Поэтому демонстрация компромисса – это скорее демонстрация перемирия по поводу парламентских выборов со снятием всех самых острых и неприятных вопросов. Я думаю, что позитив нынешней ситуации в том, что свернута угроза пока, на сегодня, свернута угроза перехода кризиса власти в социальный кризис. Но перетягивание каната по дате и борьба за символический капитал, она продолжается. Я думаю, что в любом случае мы должны ожидать в течение ближайших 7-10 дней согласованности вопроса по досрочным выборам. Такое решение будет, и оно будет связано с работой рабочей комиссии. По большому счету, больше нечего решать, нужно только дату согласовать. И было бы очень важно, чтобы президентская сторона тоже приняла этот компромисс, потому что выборы не согласно закону, не согласно политической ситуации не смогут обеспечить стабильность стране, если их организовать через колено в июле. Нужно искать компромисс на сентябрь-октябрь.
Ну вот это мнение господина Ермолаева. И, кстати, о том, что нужно искать компромиссы на сентябрь и октябрь, говорят представители партии региона. Об этом говорит лидер парламентского большинства Раиса Богатырева. К этому склоняются многие другие представители правительственной коалиции. Но представители нашей Украины не согласны с переносом выборов на столь поздний срок. И вот тут вопрос, действительно, тогда где же этот компромисс тогда можно найти?
И, кстати, то, что представители нашей Украины не желают переносить выборы, ведет к тому, что возникает вопрос о том, насколько действительно они руководствуются политическими мотивами. Дело в том, что у партии «Наша Украина», электорат партии «Наша Украина» во многом определяется студенчеством, молодежью, вот, и населением сельской местности, особенно в центральных и западных регионах Украины. Как правило, лето – это не наилучшее время для мобилизации именно этих групп.
Подождите, а за кого тогда голосует средний класс, если...
А как ни странно, как показывают социологические исследования, и причем, если посмотреть на тех людей, которые относят себя к среднему классу, хотя средний класс у нас, как и, кстати, в России, это достаточно размытое явление, или понятие, так, ну, люди с достатком немного выше среднего голосуют, как ни странно, либо за партию регионов на Востоке, либо за блок Юлии Тимошенко
на
Западе. Что касается 8 июля, 1-8 июля, как предлагает наша Украина провести выборы, это невыгодно с электоральной точки зрения. И тут у меня лично появляется следующая гипотеза. Фактически мы упускаем из виду то, что в этом году планируется, по крайней мере планируется, судьба этой приватизации пока что еще не решена. Большая приватизация, очередная волна большой приватизации. В частности, должны быть приватизированы крупные объекты, такие как Укртелеком и прочие. Если проходят выборы летом, та же наша Украина успевает фактически принять участие в этом процессе. Если же выборы проходят осенью, пока приходит новый парламент, пока приходит новое правительство, приватизация пройдет просто без оранжевых.
Вот, господин Ермолаев, как вы можете так вот на это, кстати, прокомментировать, да, потому что тут важно понять, действительно экономические мотивации могут быть столь сильны у украинских политиков?
Ну, эта версия имеет право на существование, здесь есть основания. Я просто дополнил бы, может быть, более политизированным вариантом. Я не исключаю, что до решения парламента 30 апреля у президента и его ближайшего окружения, и для меня принципиально важно различать игру президента и его окружения и политического сервиса в лице Бюты нашей Украины, которые, мне кажется, сейчас несколько поотстали в динамике сценария всего. Принципиально важно было учесть, что июньские выборы, даже если бы не шли согласно указу, в любом случае воспроизвели бы конфликт в обществе. Нужно было опять всех мирить. Я даже не исключаю, что было понимание, что 25 числа не наступит стабильность, и придется опять говорить о круглых столах, придется что-то делать с двумя парламентами, что-то делать с Востоком. В этой ситуации ставка делалась на то, что президент на белом коне после проведенных, но противоречивых выборов вновь будет взывать к разуму, предлагать договариваться, предлагать в качестве компромисса новую формулу. Еще одни выборы, тоже на осень, но с референдумом по Конституции. Вот косвенно об этих расчетах свидетельствует интересное выступление господина Ющенко на Майдане 28 апреля, когда он сказал о том, что необходимость пересмотра политической системы, укрепления президента есть национальной необходимостью. А почва формируется сейчас не в политике, а в общественных настроениях. Месяц кризиса приводит к тому, что в обществе формируется такая общая усталость от неэффективной системы. Все более популярные разговоры сильной власти, о том, что нужен какой-то один центр. Поэтому я не исключаю, что затягивание с войной на самом деле несет в себе еще этот вот психологический заряд, да? Сформировать в обществе потребность в сильной, понятной, прозрачной президентской руке. Тогда вторые выборы и референдум о Конституции. Нынешние переговоры несколько откорректировали эти ситуации. И почему для нашей Украины и для президента сейчас невыгодны выборы осенью? Да потому что откладывается, снимается вопрос о возможной коррекции Конституции, а уж тем более о возможном референдуме о Конституции. Готовясь к выборам на осень с большим перерывом летом, невозможно мобилизовать общество и доказать ему, что нужно еще и Конституцию менять. Вот тоже одна из интриг. В первой схеме все-таки была возможность через колено вывести политикум и общество на возможность референдума с протаскиванием авторитарной конституции.
Вот очень интересное такое вот соображение господина Ермолаева, да? Оно ведь говорит о том, что есть ощущение, я думаю, что это ощущение Андрея, это понятно, усталости общества от вот всей этой вот борьбы титанов. Да? А у меня есть такое ощущение, я сейчас закончу, Константин, что общество вообще уже как-то перестало в этом участвовать. Оно не столько устало, сколько исчезло, понимаете? Оно просто уже перестало это замечать.
Вы знаете, я согласен и с вами, и с Андреем. В принципе, ваши позиции не противоречат друг другу. Дело в том, что большинство украинских граждан наблюдали за происходящим в стране как за неким не таким бесконечным сериалом. Они привыкли там к Санта-Барбаре там, и прочим этим вот там районам Мелроуз, и они вот точно так же воспринимали и украинских политиков.
Ну, у нас радио на радио тоже теперь район Мелроуз украинский.
Конечно,
такой,
да. Но дело, почти, в том, да. Но дело в том, что фактически народ смотрел новости и видел, он не понимал политических концепций того или иного политика, позиций и прочее, 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 тем более, что они не настолько уж отличны между собой. Но в то же время он видел вот некоего политика там Юлию Тимошенко, некоего политика Виктора Януковича, некоего политика Виктора Ющенко, наполнял каждого из этих политиков своими смыслами, своими там характерами и так далее, и так далее. Там делился там на сторонников одного или другого, болел за того или другого политика. Вот, но пассивно воспринимал все это. И если он смотрел за политическим этим сериалом, наблюдал и видел в этом какой-то сюжет, это его успокаивало. Если же он видит, что уже месяц сюжет идет один и тот же, вот, ничего не изменяется, его начинает это уже утомлять и даже раздражать.
Ну и тогда вот такой какой выход из ситуации. Как этот сюжет оживить?
Либо это другой
фильме,
сериал.
В фильме «Тутси» оказывалось, что она мужчина, но ведь Юлия Тимошенко женщина.
Знаете, конечно, это было бы намного проще, веселее, если вдруг кто-нибудь из наших мужчин-политиков окажется там женщиной и так далее, и так далее.
А вдруг?
Вот, а вдруг? Хотя, да, хотя по нашему характеру у нас большинство мужчин ведут себя действительно так, как такие себе женственные политики. Вот, а женщины ведут себя достаточно агрессивно, напористо и могут дать фору любому мужчине.
Вот, кстати, Андрей, вот это такой интересный вопрос о женщинах, я его не случайно затронул, потому что сейчас все больше говорят о конфликте в самой партии регионов, о том, что вот Виктор Янукович, лидер парламентского большинства, Раиса Богатырева, которую нередко связывают с самым влиятельным, так сказать, украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым, они занимают разные политические позиции именно по вопросу регулирования кризиса, и именно это... Вот это стремление Виктора Януковича быть более жестким, стремление Раисы Богатырева и Рината Ахметова договориться с Виктором Ющенко и становится еще одной такой вот компонентой неурегулированности ситуации, потому что люди не могут между собой до конца прийти к согласию, не говоря уже о противоположной стороне.
Я думаю, что ситуация в партии регионов еще многообразней. Там существует не два, а 3-4 течения. Они не противоборствуют, но они действительно конкурируют. И вот случай с переговорами Виктора Януковича в пятницу показывает, как сложно согласовывать позиции разных сторон и в самой партии. Дело в том, что для бизнес-крыла партии регионов принципиально важно сохранить общий диалоговый климат и между собой, и с президентским окружением. Поэтому очень часто предлагаются подходы и решения, которые, ну, скажем так, контрастируют с тем, чего требует политическая логика. В частности, очень простой пример. Действительно, было очевидно, что после последних решений президента и парламента выход на компромисс, ну, предопределен. По-другому уже невозможно. Все решили идти на выборы. Вопрос, как идти в ногу всем. Технологический вопрос важен. Как подготовиться к этому компромиссу? Потому что на Майданах стоят люди. Партия прошла мобилизацию. Есть позиции, которые принципиально важно не упускать. В частности, по вопросу о Конституционном суде, по вопросу о работе ЦВК. Есть принципиальные политические моменты, связанные с оценками поведения оппонентов. В этой ситуации выборы как компромисс могли стать только результатом нового паритета, но не психологических уступок. Поэтому в глазах многих переговоры Януковича выглядели как вынужденная, как уступка. Хотя они выносили, повторюсь, технологические. политический характер. Я думаю, что это тот случай, когда бизнес-интересы действительно подчинили себе логику партийную. Но нельзя, тут не нужно испытывать иллюзии. Это вовсе не означает, что бизнес-крыло партии регионов сговорилось с президентом. Это неправда. Я отрицаю возможность сейчас каких-то коалиций партий регионов с нашей Украиной, тем более в будущем парламенте. Каждая из сторон, и президентская, и состав партии региона, уверена в том, что выборы позволят победить. Более того, каждый рассматривает будущее правительство как свое правительство. И сейчас, скажем, идет поиск формата, чтобы действительно не столкнуть общество, чтобы не погрязнуть в этой трясине гражданского конфликта и победить, показав Западу, что эта победа легитимна и надолго. Вот уровень конкуренции.
Согласны вы с этим, господин?
Ну, во многом да, во многом согласен, но в то же время я скажу так, что даже если были переговоры, некие переговоры части бизнес-среды партии регионов с окружением Ющенко или самим Ющенко, то они могли касаться не столько политических моментов, сколько моментов функционирования бизнеса в условиях кризиса или в новых условиях, условиях, которые могут наступить после выборов. И еще один момент, штрих, который я хотел бы добавить. Вот, кстати, мне, когда я смотрел результаты социологических исследований, которые были проведены Центром София, как раз возглавляемым господином Ермолаевым, мне вот бросилась в глаза одна интересная деталь. Если бы выборы были проведены сегодня, согласно данным Центра София, то партия регионов набирает ровно столько же, одна отдельно взятая партия регионов, сколько блок Юлии Тимошенко и наша Украина вместе взятые, ровно столько же. Там, кажется, 37,9% у партии регионов и в совокупности 37,9% у нашей Украины и блока Юлии Тимошенко. Очень интересно выходит ситуация, выходит такой вот клинч после выборной. Вот, поэтому вряд ли сегодня можно говорить о том, что уже силы каким-то образом начали распределять портфели. А каждая из сторон все-таки надеется набрать побольше голосов, нарастить мышцы и переформатировать свои списки на следующих выборах, в следующем парламенте, чтобы сделать даже свою среду, каждая политическая сила, в том числе и партия региона, хочет сделать свою среду, там, например, более так, однородной, более монолитной, менее противоречивой. И думаю, что если выборы состоятся и будут проведены, то мы станем свидетелями очередного обострения противоречий и очередных проблем. Украинская политика не даст гражданам скучать и смотреть на скучный сериал.
То есть это не закончится ничем?
Я думаю, что, по крайней мере, какого-то хэппи-энда пока еще не будет.
Ну, то есть, по большому счету, вот о чем говорил сейчас Гвин Ермолаев, о том, что та сторона, которая хочет победить, она хочет победить надолго, она тоже надолго победить не сможет.
Вот это... именно. Я полностью согласен.
И это такая итализация украинской политики. Но вместе с тем есть еще одно обстоятельство, о котором мы можем поговорить, возможно, позднее немного. Я беседовал с радиослушателями на одной московской радиостанции о украинской ситуации. И тут звонит человек и говорит, что я хочу поговорить с юристом. Но он меня перепутал, там потом должен был идти юрист. А я потом подумал, вы знаете, вот когда я с вами, с Андреем Ермолаевым разговариваю, у меня появляется жгучее желание поговорить с юристом, понимаете? Потому что нет ответа на простые вопросы. Никому не интересно, нарушен Конституцию президент Украины, издавая эти два указа, или не нарушил. Никто уже не интересуется Конституционным судом. Никому не интересно, насколько соответствует законодательству вообще формирование коалиции по персональному списку, как это сделалось в последние недели перед роспуском парламента, или все же не соответствует, или можно ее формировать только фракциями, а в случае, если депутаты выходят из фракции, то это невозможно. Никому не интересно, что будет с императивным мандатом, невозможности которого заявила Венецианская комиссия Украины, да, то есть фактически это такая странная правовая ситуация. Есть много таких вот вопросов правовых, на которые можно было бы искать ответы, но никто не хочет искать ответы. Это не был вопрос, это было практически завершение первой части нашей программы и введение во вторую, которая начнется после краткого выпуска новостей на Радио Свобода. Напомню, что наши гости сегодня политологи Константин Бондаренко и Андрей Ермолаев. Так что оставайтесь с нами, уважаемые слушатели. Мы буквально через пару минут вернемся в эфир. Послушайте новости. А я вам тоже также напомню, что сегодня 22 часа по московскому времени в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина предлагает вам следующие темы. Франция между Америкой и Европой. Прогнозы внешней политики Николя Саркози. От кого хотели спасать Косово отряды сербской добровольческой гвардии? Последние дни предвыборной кампании в Армении. И вертикаль власти против системы образования для детей-инвалидов. Все эти темы в программе «Время и мир» в 10 вечера с возвращением в 2 часа ночи и в 10 утра в среду. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина восьмого вечера. Коротко об основных новостях к этому часу. В Таллине сегодня прошла церемония открытия памятника советскому воину-освободителю, установленного на военном кладбище, куда он был перенесен из центра эстонской столицы. В Самаре и Челябинске пройдут санкционированные марши несогласных. Шествия запланированы на 18 и 19 мая соответственно. По словам организаторов, разрешение удалось получить после того, как оппозиционеры изменили изначально заявленный маршрут, который был отклонен властями. Россия с 26 мая отменяет железнодорожное сообщение по маршруту Таллин-Петербург. Компания «Российские железные дороги» пояснила, что это делается по коммерческим причинам. Представитель эстонской компании «Go Rail» напротив назвал эту железнодорожную линию рентабельной. В Узбекистане освобождена из-под стражи независимая журналистка Умида Ниязова. Апелляционный суд заменил ей приговор на условный. 1 мая суд Ташкента приговорил Ниязову к 7 годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении границы, контрабанде и подстрекательстве к беспорядкам. «Нафтогаз Украины» обещает до завтрашнего дня полностью восстановить газоснабжение приблизительно 30 населенных пунктов, остановленное из-за взрыва на магистральном газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород. Снабжение европейских стран российским газом идет по резервной трубе. Во Франции продолжаются беспорядки, вызванные избранием Николя Саркози президентом страны. В ночь на вторник в разных городах были сожжены около 500 автомобилей. В Северной Ирландии приведены к присяге члены нового правительства, представители протестантской и католической общин. 6 выходцам из бывшей Югославии, проживающим в США, предъявлено обвинение в преступном сговоре с целью нападения на американскую военную базу в штате Нью-Джерси.
В эфире «Радио Свобода. Время гостей» в киевской студии нашей радиостанции политологи Константин Бондаренко и Андрей Ермолаев. У микрофона Виталий Портник. И мы продолжаем наш диалог о ситуации на Украине, о политическом кризисе. Завершили мы первую часть нашей программы вот такими вот риторическими вопросами правового характера. Но я как раз обращусь к Андрею Ермолаеву с просьбой все-таки объяснить, почему больше никого не интересует правовая составляющая конфликта.
Ну, я не могу согласиться, потому что как раз о правовой стороне конфликта, ну так уж сложилось в конъюнктуре кризиса, много и достаточно акцентированно говорят в парламенте, или не в парламентской коалиции. И в этом вопросе есть два аспекта. Аспект первый связан действительно с необстроенностью текста Конституции в части политической системы. Я хочу напомнить, что до кризиса власти в Украине шла достаточно жесткая борьба за ту часть законов, которые регламентируют политическую систему в плане полномочий правительства, в плане полномочий президента. Потому что целый ряд положений Конституции требовали как бы законодательного обеспечения. И в этой части были взаимные обвинения, перетягивание полномочий, перетолкование и так далее. А вот коллизия началась тогда, когда президент впервые своими указами исходил не из логики Конституции, что и есть ее духом, а из отдельных статей, которые позволяли ему принимать решения, не имеющие конституционного обеспечения. И первый указ, и более в правовом плане прописанный, но не менее противоречивый второй указ, они разрушили логику Конституции, потому что президент применил полномочия, у которых нет регламентации. Он имеет право распускать парламент, но не в случаях, которые попадают под нынешний кризис. И вопрос оценки указа, и вопрос деятельности Конституционного суда, вопрос императивного мандата, эти все вопросы политически поставлены и сейчас являются, ну скажем, повесткой в парламенте. Но, к сожалению, эти вопросы не поддержаны президентской. американской стороной. И президентскую сторону можно понять. В случае, если бы велась серьезная правовая экспертиза, а уж тем более была дана оценка Конституционного суда этим решением, как минимум в части последних президентских решений, по всей видимости, мы бы имели негативный вердикт. Что касается такого вопроса, как императивный мандат, здесь нет политического решения, потому что императивный мандат заложен в Конституцию, но его толкование должно быть реализовано в законе. И здесь есть большой конфликт между интересами гражданского общества и партийно-политической элитой. Потому что императивный мандат может действовать, если он опирается на право избирателя отзывать депутата с императивной необходимостью партии принимать это решение по факту отзыва. Но партийные вожди трактуют сейчас императивный мандат как право лидеров партии через съезды блоковой партии забирать мандаты, если депутат нарушает фракционную дисциплину. Это принципиальное политическое противоречие, возникшее сейчас между партократией и гражданским обществом. Конституция в этом смысле молчит, она только декларирует этот институт. Есть еще ряд вопросов такого же рода, например, вопросы, связанные с функционированием политической системы во взаимодействии с институтом президентства. Президентский институт не есть ветвь власти, хотя имеет ряд полномочий, связанных с влиянием на функционирование судебной, законодательной и исполнительной власти. Но в толковании этого института, оказывается, президент является и составной частью исполнительной власти. Оказывается, президент может своими указами подменять деятельность Верховного Совета. Поэтому конфликт на самом деле происходит на уровне политического класса, который в состоянии борьбы за власть, вот как когда-то еретики Библию перетолковывают, в общем-то, вполне понятный текст Конституции. И вместо того, чтобы организовать работу Конституционной комиссии по редактированию нескольких действительно незавершенных пунктов этой Конституции, что принималось в ППХ в 2004 году, идет борьба на уровне политического толкования. Есть еще одна проблема. Я в свое время, комментируя первый указ президента, говорил, что главной угрозой кризиса власти в Украине является то, что он переходит в состояние конфликта всех ветвей. И кроме паралича законодательной власти и исполнительной, мы имеем сейчас фактически паралич и судебной ветви. Поскольку правовая система Украины оказалась не готова к адекватной реакции на политический кризис. Война судебных решений, низкий уровень компетентности, политизировано судей. А что самое грустное, я бы уже этот вопрос поставил, низкий уровень компетенции. Очень мало конституционалистов, которые взяли бы на себя моральное право, не будучи, например, членами суда, но будучи специалистами, просто протрактовать логику Конституции, взаимосвязь статей. Юриспруденция молчит. И, наверное, молчание юриспруденции тоже один из компонентов усугубляющегося кризиса.
Спасибо. Я напомню, уважаемые слушатели, что вы можете присоединиться к нашей беседе по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Это бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. Собственно, у нас есть звонок. Послушаем его. Здравствуйте. Да, это вы.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста, только представьтесь.
Андрей, Московская область.
Здрасте, Андрей. Говорите.
Андрей, Московская область.
Говорите, Андрей.
Уважаемый Виталий, гость студии, я поздравляю вас с праздником Победы. Спасибо. Над фашизмом.
Ну?
Вот по телевизору я постоянно вижу, что у вас в стране демократия. Милиция никого не гоняет. Противодействующие стороны нормально себя ведут. А у нас в стране вообще какой-то бардак. Взрывоопасная обстановка вообще. Вы как политологи, что можете сказать о России? И о разгоне марша несогласных. Спасибо.
Ну, Константин, будете говорить о России? Нет,
ну, знаете, в России сложилась своя система, в России сложились свои отношения между обществом и властью, в России сложились свои традиции и правила, по которым живет общество и функционирует общество. В Украине свои. В 2002 году президент Кучма констатировал, что Украина не Россия, и даже издал по этому поводу целую книгу, там более 600 500 страниц в книге, где он обосновывал, что Украина не Россия. Но фактически последние события, они более чем красноречиво показывают, что Украина не Россия. Конечно, многим это не нравится, поскольку Украина дистанцируется действительно от России, а Россия от Украины. Одни находят объяснение в самой сути государства и государственной власти, мол, Россия построена по одному, по корпоративному принципу, Украина по другому, там вообще непонятному принципу, принципу, там, скажем так, соединения принципов европейской демократии, постсоветского менталитета и какой-то там такой казацкой вольности или более польской вольности. Вот третьи начинают там давать объяснение, объяснять все процессы ролью личности в истории и так далее, и так далее, и так далее. Но результат налицо. Действительно, ситуация в Украине, ситуация в России немного отличается в политическом плане.
Интересно послушать мнение господина Ермолаева вот на эту тему тоже.
Ну, какой украинец не любит порассуждать о России?
Ну, никакой, поэтому я и хочу, поэтому и даю вам возможность.
Прежде всего, я прекрасно понимаю, что есть ряд факторов, которые будут постоянно обуславливать крайне высокую и сильную роль российского государства в экономике и в обществе. И это объясняется прежде всего спецификой географии, геополитики. Россия очень дорогая страна. И это требует постоянно от государства выполнять функцию такого перераспределителя совокупного общественного капитала. Это и ответ на вопрос, почему после краткосрочной такой вот эры либерализма Россия вернулась к мощному госкапиталистическому механизму. Плохо это или хорошо? Это как смотреть. Как показала практика, глубокая либерализация приводит к разбалансированию всех крупных программ, которые обеспечивают устойчивость этой страны. Север, социальные издержки, огромное капиталовложение, дорогая инфраструктура. Как результат, сейчас мы видим рост мощных государственных монополий или полугосударственных монополий со всеми издержками этого роста, в том числе и с поглощением, иногда неконкурентным поглощением частного бизнеса. У нас явно видно, что растет популярность, так сказать, нового российского дворянства. Стало все популярнее быть причастным к государственной машине, нежели к бизнесу. Но я бы не спешил приговаривать российскую демократию. Возможно, термин «суверенная демократия» выглядит несколько так вот фантазийно, да, как выдумки Кремля. Но то, что в России будет государственническая демократия, демократия, где будет выражена силовая такая полицейская функция государства, несомненно. А с точки зрения сопоставления явления, мне сложно говорить, что лучше, что хуже. Жесткое поведение государственной машины в России, которая сохраняет всеобщее избирательное право, но очень активно реагирует на любую форму антивластного протеста. Или события в Париже, где на фоне развитых демократических институтов, тем не менее, есть кризис социального управления. И то, что мы видим в форме таких бурных гражданских акций протеста, это тоже не есть хорошо. Что касается Украины, буквально два слова. Мне кажется, что вызов, с которым столкнулась украинская демократия, состоит в том, что здесь произошло в последние годы отождествление демократического развития с формированием некого абстрактного справедливого общества. Демократия – это не социальная справедливость, это не тождественные вещи, это скорее гражданская справедливость.
И гражданская ответственность, наверное, да?
И украинские демократы постепенно скатываются на позиции этаких неосоциалистов, которые обещают царство Божие на земле с раздачей пряников. Это тоже искривляет суть либерального демократического строя. Но у Украины есть предпосылки для сохранения демократического формата. И состоят они в том, что, во-первых, Украина компактная страна с высоким уровнем урбанизации, долей городского населения и с широкой представленностью разных групп капитала. Вот это вот полимерность капитала национального и диктует постоянно запрос на сохранение хотя бы корпоративной, но демократии, какого-то экономического, соответственно, политического равновесия. Запрос на развитие именно парламентской демократии, а не президентской жесткой централизации. Поэтому у нас будут, по всей видимости, развиваться разные модели демократического формата. В России государственнический, государственная демократия с ограничением, частичным ограничением политических прав на пользу государственной власти. Украина будет двигаться в сторону парламентской модели, независимо от того, как сейчас Ющенко и Янукович там конкурируют за текущий выборный процесс.
Хотите что-то добавить?
Ну, я хотел только два момента. Первое, вспомнились слова российского политолога Сергея Маркова, который в свое время говорил о разнице между Украиной и Россией. Он сказал о том, что в России государство победило олигарха, в Украине олигархи государства. Ну, это так он достаточно...
Это он шутил.
Да, достаточно так полушутя, но достаточно, так скажем, объемно очертил ту разницу, которая наблюдается между Украиной и Россией. Что касается второго момента, так понятие демократии, оно является абсолютно различным для разных государств. Посмотрите на демократию по-американски, условно говоря, демократию по-русски, по-украински. И вообще наш бывший премьер Ехануров говорил о развитой демократии в Туркменистане, например. И говорил, что у них тоже развитая демократия, но своя.
Ну, своя, да. Послушаем звонок Юрий из Москвы. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, могут ли на предстоящих выборах создаваться блоки, например, блок Симоненко, Мороз, а возможно с подключением товарища Ветренко? И второе, может ли Россия оказать мощную финансовую поддержку сторонникам российско-украинского сближения, более мощную, чем США своим агентам?
Ой, ой. Андрей, будете отвечать на вопрос, как называется, о клиентелле? Называется клиентелла, есть такое чудесное слово.
Левая тема, это интересно. Я думаю, что прежде чем говорить о блоках, нужно обозначить одну проблему. Во-первых, в Украине будет традиционно сохраняться запрос на левую идею и на левое движение, соответственно, на левые проекты. Во-вторых, нынешние партии, которые олицетворяют собой, да, левизну, коммунистическая, социалистическая, самые разнообразные, прогрессивные, к сожалению, корнями уходят в прошлое стереотипы, достаточно консервативные. Ведь в современных обществах левое направление – это не только эксплуатация старых лозунгов, это, прежде всего, мощная интеллектуальная альтернатива. Поэтому я убежден, что в Украине в будущем будет сформироваться запрос на современную модерновую левую силу. Возможно, она будет сформирована и путем согласования и постепенного сближения существующих левых проектов. Там идет обновление состава, старое поколение постепенно уходит на второй план. Но что касается текущего момента, я сомневаюсь, что сейчас эти партии объединятся в одну. Старые конфликты вождей, догматические проблемы, да и электоральная целесообразность, это все сомнительно. А что касается денег, честно говоря, не стоит помогать Украине с выбором. Думаю, что украинские политики должны сами найдут деньги у себя.
Да. Я только хотел добавить, я полностью согласен с Андреем в том плане, что вряд ли левые, украинские левые объединятся в единый блок и выступят единым левым фронтом. А что касается российской поддержки, ну, кажется, последний раз Россия сделала достаточно неудачную ставку в 2004 году, и после этого линейных ставок больше не делает. Поэтому я думаю, что все-таки украинская политика становится все больше и больше делом самих украинцев, а не неких зарубежных центров. И конспирология, которую так тщательно культивируют некоторые аналитики, мол, кто-то где-то стоит за какой-то политической силой, за каким-то политиком, она, я думаю, уже неуместна. Все намного проще и намного банальнее.
Ну, видите, вопрос для слушателей, продиктован во многом сформировавшимся в российских средствах массовой информации таким стереотипом о том, что вообще и досрочные выборы, и указ президента Ющенко, это все американское влияние.
Вы знаете, мне приходилось слышать, что вообще это на самом деле влияние России. Вот, поскольку, вот, смотрите, кто находится вокруг Ющенко, там вот Гайдук, который там сливает свои капиталы с Усмановым, да, вот Хорошковский, который вот только-только вернулся из Москвы, где был президентом Евросхолдинга, вот Юлия Тимошенко, у которой достаточно неплохие отношения с некоторыми высокопоставленными российскими деятелями и так далее, и так далее. Вот они все вместе дружно взяли и заставили Ющенко подписать, а потом Россия якобы сидит вот в тени и наблюдает, что же из этого выйдет. Но я думаю, что эта схема, это просто такой симметричный ответ тем, кто выстраивает схемы, мол, все это было задумано в Белом доме, в Вашингтоне, и, соответственно, было приведено в действие для того, чтобы убрать там одних, поставить других политиков или усилить. Я думаю, что и Вашингтон, и Москва уже давно разочаровались в украинских политиках и давно уже не видят в них своих агентов, прямых агентов, по крайней мере.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, да. Алло. Это вы, да, говорите, только представьте, пожалуйста.
Это вы меня слушаете?
Да, вас слушаю, вас, вас.
У меня вопрос к вашим гостям.
А кто вы, скажите? Значит,
мне думается, то, что сегодня творится на Украине, России еще предстоит ходить. Это один вопрос, что ваши гости по этому поводу думают. И второй вопрос. Мне, значит, кто будет следующим после Эстонии, кого Россия пинать начнет? Вот такие два вопроса.
Ну, господин Ермолаев, выбирайте.
Ну, начнем с последнего. Вы знаете, конечно же, события, прошедшие в Эстонии, создали новый прецедент, но я думаю, что проблема несколько надута. И мне, например, была симпатична позиция нашего министра иностранных дел господина Яценюка, когда он сказал, что вопрос переноса памятников, вопрос вот, ну, такого рода, это суверенное право, связанное даже с такими техническими моментами, как градостроение. Но вопрос, а как это решать? Такого рода вещи должны быть толерантны, уважительны и не должны носить символического характера. Кстати, на самом деле такого рода фактов хватает. Другое дело, что они становятся предметом политических спекуляций на международном уровне. И вот к этому нужно относиться с вниманием и пониманием, почему. Почему разыгрывается эстонская карта. Что касается Украины и украинского, так сказать, позитивного и негативного опыта политических перемен. Мне кажется, что у России будут вызовы в будущем, но они будут другого рода. Они будут связаны не столько с конфликтом крупного капитала за политический формат, а в этом особенность ситуации в Украине. Крупный капитал борется за политический формат, потому что цена вопроса – это глобализирующиеся индустриальные активы. Они растут в цене, они выглядят очень вкусно, и борьба за власть превращается в инструмент перераспределения активов. Все остальное, к сожалению, это информационные кампании в политике. А в России другие вызовы. Я повторюсь, Россия очень дорогая страна. Крайне важно найти баланс между сохранением мощного инвестиционного потенциала государства и госкомпаний, которые выполняют роль этих вот связующих звеньев системы, и развитием политических и экономических свобод с учетом сложной этнонациональной структуры. Будущие вызовы России – это конфликты национального развития с сохранением государственнического формата. Это не вопрос этого года, это вопрос дальнейших реформ России, которые неизбежны, и вопрос развития федерального формата. Вот в этом нужно искать и ответы на вопрос о будущем, и в этом кроются и угрозы для России.
Послушаем звонок еще один. Сергей из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Сергей.
Алло, здравствуйте. Я хотел задать вопрос товарищам с Украины, не боятся ли они процветания по российской модели? Не боятся ли они прихода больших денег? Когда вот происходит такая история в Питере, когда эти большие деньги уничтожают, собственно говоря, единственная на самом деле ценность, которая в России осталась, это Петербург. Он уничтожается нагло, подло и совершенно бессмысленно, ради каких-то сиюминутных денег.
Да, понятно.
Вот, уничтожаются памятники активизма, уничтожается, в общем-то говоря, атмосфера города.
Я понимаю, вас просто не очень хорошо слышно, к сожалению, Сергей, но ваш вопрос понят, но попросим господина Бондаренко ответить.
Я думаю, нет, мы не боимся этого, поскольку это же абсолютно мы переживаем и в Украине, особенно в Киеве или в других городах, крупных городах, где абсолютно то же самое вот происходит. Иногда происходят проблемы с некими памятниками культуры, проблемы с застройками и так далее, с выделением там участков, земельных участков. На самом деле в Киеве, там, во Львове или в других городах эти проблемы, не говоря уже о там, южном берегу Крыма, об Одессе и прочих городах, эти проблемы постоянно возникают и являются частью нашей жизни, нашей общественной жизни, точно так же, как и в Российской Федерации, точно так же, как всюду на постсоветском пространстве, возможно, за исключением Беларуси.
Да, если бы наш уважаемый слушатель видел бы высотки, которые строятся в Ялте, он бы задумался бы об атмосфере как-нибудь по-другому. То есть я не утверждаю, что в Петербурге это все намного лучше с градостроением, но когда это видишь, допустим, там, то, конечно, диву даешься. Вот у меня к вам вот какой вопрос, господин Ермолай. Вот в принципе, как вы считаете, вот если, может быть, Украине не очень и нужна политическая стабильность для нормального развития, вот мы тут спорим, да, надолго ли вот придут к власти те или другие силы, ненадолго, а может быть, это уже такая вот свершившаяся, ну, итализация, условно говоря, власти, как это было в Италии в 70-е, 80-е годы, когда постоянная смена правительств, досрочные выборы, перегруппировка силы, это как-то создает особую модель экономического и политического развития?
Ну, во-первых, если говорить серьезно, одной из глубинных причин вот таких политических перипетий в Украине в последние годы является то, что в Украине не завершен процесс реструктуризации собственности. Повторюсь, Украина — это богатая индустриальная страна с незавершенным процессом перераспределения и институализации собственности как системы связей. И с этим связана незавершенность оформления правящего сословия. Почему оказалось в России эффективнее путинская модель? Потому что новое дворянство, которое скрепило через государственные механизмы собственность, на время остановило политическую конкуренцию. И конкуренция осталась лишь на уровне медиа, экспертов и гражданского общества. В Украине продолжается конкуренция за будущий статус быть частью правящего сословия. Не в смысле быть депутатом, а в смысле входить в сословие, которое предопределяет и решает вопрос о политической власти и экономической политике. Каким путем — вопрос другой. Поэтому пока этот процесс не будет завершен, у нас будет очень странная политика, у нас будет увлечение разнообразными политическими проектами, у нас еще будут походы новых олигархов во власть, потому что впереди у нас еще поход будущих латифундистов земельных, у нас впереди еще поход инфраструктурных магнатов, которые поучаствуют сейчас в развитии приватизации инфраструктурных объектов. Но я думаю, что в целом Украина не будет Италией, и Украина будет тяготеть к такой парламентской стабильности. Другое дело, что я бы хотел тут немножко покритиковать миф о некой абстрактной стабильности. Демократия вообще предполагает разные формы конфликтов. Просто желательно, чтобы эти конфликты носили мирный характер конкуренции, а не противостояния. Мы сейчас входим в острую фазу противостояния. Демократия за пределами правового конституционного поля. Но убежден, что мы это переживем. И одна реплика в отношении предыдущей дискуссии. Мы затронули такие формальные и символические моменты, да, памятники, конфликты, розыгрыши. Мы должны также понимать, что сейчас разворачиваются бои за историю. Вообще историческое сознание, глубина исторической памяти, исторические стереотипы – это ключ к социальному управлению. И выходя, выползая из советской цивилизации, мы просто должны отдавать себе отчет в том, что реинтерпретация истории – это борьба за будущее проекта Украина-Россия. И здесь крайне важно сохранить преемственность. Я убежденный сторонник преемственной истории. И украинцы, россияне, и другие наследники Советского Союза не имеют права отказаться от 20 века. Другой вопрос, как присвоить позитивно 20 век с его изъянами, проблемами и недописанной историей советского тоталитаризма. Но выбросить, вычеркнуть, превратить в белое пятно — это большая ошибка, которая может наделать много бед, потому что она изменяет общественную мотивацию. Она создает новых демонов и новых кумиров. Я за преемственность истории.
Вот я скажу вам, Андрей, что я вспомнил одну формулировку, которую я читал когда-то в буклете еще в советской Латвии, ну, перестройку, где говорилось, что в 1940-90 годах государственность Латвии осуществлялась в форме Латвийской ССР. Ну, вот такой интеллигентный выход из явно такой сложной исторической ситуации. Ну, вот государственность Украины осуществляется в совершенно разных формах на протяжении 20 века. И вот сейчас мы наблюдаем такую какую-то, наверное, самую такую завершенную форму, но от этого не менее, так сказать, любопытную и противоречивую.
Государство в стиле Кустурицы.
Ну, может быть, государство в стиле Кустурицы — это не самое мрачное государство. По крайней мере, могу пообещать нашим уважаемым слушателям, что мы наш радиосериал о политическом кризисе на Украине продолжим, что будет еще много-много новых серий, много новых участников и много новых персонажей. Тут будьте внимательны. слушателями этого радиосериала, который заменит любой радиоспектакль, который вам полюбился. А мы сейчас попрощаемся с вами. Напомним, что гостями нашей программы были политологи Константин Бондаренко и Андрей Ермолаев. Спасибо, господа. Продюсер Игорь Исхаков, вел программу Виталий Портников. Еще раз наступающим вас праздником, уважаемые слушатели. А сразу по окончании нашей программы в эфире «Время свободы». Итоги дня подведет Андрей Шары. День Победы в России и Эстонии. Премьер-министр страны Андрей Антип возлетает цветы к бронзовому солдату. Amnesty International обвиняет Россию в нелегальных поставках оружия правительству Судана. После победы Николя Саркози на президентских выборах во Франции произошли локальные уличные беспорядки.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.